Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. «Россия 20-х годов». Путевая тетрадь хорватского писателя-коммуниста Мирослава Крлежи. «Восторг и ликование». Негодование и скепсис. Все в книге литератора-путешественника. Интернационал заседает, как Ватиканский собор, и 40 лет дискутирует все на одну и ту же тему, писал Крлежа, и потому много лет в Советском Союзе не издавался. «Трудно с вами, товарищ Крлежа», — сказал ему как-то сономный писатель Алексей Сурков. Хорватский выпуск «Экслибриса» подготовил Андрей Шарый. Впервые в эфире 21 апреля 99 года.
Письмо сестрели на мору, у царству солнца и цвеча, била сесла моя среча.
Ленин, желтый, набальзамированный, со своей рыжей бородкой, лежит в стеклянном гробу в обыкновенной рабочей блузе, стиснув кулак и затаив в уголках губ ироническую усмешку.
Придет пора, настанет час, восстанет...
Впервые по-русски. Мирослав Крлежа. «Россия 20-х годов». Путевая тетрадь хорватского писателя-коммуниста.
Крлежа ехал в Советский Союз, очарованный иллюзией гигантской утопии, но реальность оказалась далекой от ожиданий.
Все эти люди с черными пустыми глазницами шагали, высоко задрав головы, устремив взгляд высоко в покрытое облаками ветреное небо. Двое мужчин во главе манифестации несли транспарант с сияющими золотыми буквами. «Да здравствует труд слепых!»
Хорватский выпуск «Экслибриса» подготовил и ведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Письмо сестрели на мору, у царству солнца и цвеча, била сесла моя среча. Кралица мохлавок сна.
Впервые по-русски. Мирослав Крлежа. Поездка в Россию. Путевая тетрадь хорватского писателя.
Осенью
1924 года в Москву, только что похоронившую Ленина и переживающую расцвет НЭПа, в дни работы Пятого конгресса Коминтерна приехал молодой хорватский писатель и драматург Мирослав Крлежа. Он провел в Советском Союзе около 5 месяцев, вместе с другими зарубежными коммунистами посетил один из северных городов, а потом, вернувшись на родину, опубликовал свои путевые заметки в нескольких популярных журналах. Еще через год, в 26-м, Крлежа собрал эти очерки под одну обложку, в книгу «Поездка в Россию». Ни тогда, ни позже в Советском Союзе эта книга издана не была. Над именем крупнейшего хорватского писателя 20 века, Мирослава Крлежи, в СССР витала некая мрачная тень. Ему создали славу сомнительного автора, и появление каждого его нового произведения в русском переводе сопровождалось отчаянной окололитературной борьбой.
Мавзолей Ленина – это сегодня центр Москвы. Женщины и дети, старики и солдаты, нищие и дьяконы – все они стоят под дождем, на ветру, ожидая своей очереди войти и поклониться покойному. Ленин, желтый, набальзамированный, со своей рыжей бородкой, лежит в стеклянном гробу в обыкновенной рабочей блузе, стиснув кулак и затаив в уголках губ ироническую усмешку. Восковой неподвижный Ленин в неясном красноватом освещении с одной стороны создает впечатление варварского паноптикума. В деревянном мавзолее на глубине 4 метров под землей при комнатной температуре, где по красному сукну неслышно движутся люди без головных уборов, устремив свои взгляды на лысый череп мертвеца, чьи ноздри лоснятся так, точно он умер только вчера, происходит чудо. После собственной смерти он по-прежнему агитирует, он действует в интересах своей партии.
Очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь.
Увиденное в России повергает Крылежу в смятение. Порой не поймешь, чего в его описаниях больше – восторга, разочарования, критики или ликования. Бонапартистское рождение нового советского строя, пробуждение рабочего этатизма – так пишет он о советском режиме. Рассказывает живущий в Риме хорватский литератор Предрак Матвеевич, автор нашумевшей в 70-х годах в Югославии книги-интервью «Разговоры с Крылежей».
Я думаю, что эта книга характеристична за Крылежу. Характеристична за него молодость.
Эта книга характерна для Крылежи. Она отражает тот скепсис, который писатель испытывал даже по отношению к собственным идеалам. В России он не встретил того, чего ждал, поэтому книга проникнута разочарованием. Крылежа ехал в Советский Союз очарованный иллюзией гигантской утопии, но реальность оказалась далекой от ожиданий. В 20-е годы среди левой европейской интеллигенции вообще господствовало убеждение: не дай бог хоть чем-то повредить первой стране социализма, ведь нельзя в один день создать совершенное общество, о котором мечтали целые поколения. Крылежа поэтому не включил в свою книгу рассказ о многом из того, что видел. Эволюция Крылежи-социалиста, которая началась в период его поездки в Россию, завершилась в конце 30-х годов, когда стало известно о массовых репрессиях в СССР. К концу 30-х годов он практически был отлучен от комдвижения.
Крылежа придумывает собственное определение человеку нового типа, продукту рискованного социального эксперимента. Этот человек называется Homo Sovieticus, он только и делает, что конструирует и строит, в то время как старая Россия, которую представляют у Крылежи юнкер, генерал и чиновник, беспомощно ненавидит, ворчит и злорадствует. Крылежа отыскал и частное в общем. В его книге «Homo Sovieticus» представляет директор лесопилки в далеком северном российском городке Васильев, революционный генерал-бригадир.
Новый человек отнюдь не сентиментален. Он читает советскую культуру и прочие литературные журналы, ориентированные на новый политический курс. Говоря с вами, он часто цитирует отрывки из Джона Рида, Ромена Ролана, Барбюса и всех русских ангажированных писателей, от Бориса Пельняка до Эренбурга и Маяковского. В его мозгу стучат, подобно транссибирским паровым экспрессам, гигантские планы электрификации, кооперации и прочих лозунгов, которыми эти люди увлекали массы на великую борьбу за права человека. Здесь, в таежном краю, в ледяной мороз, среди белых медведей, этот русский человек нового типа гораздо больше напоминает золотоискателей Джека Лондона с Аляски, чем русских интеллигентов Чехова, которые или действительно уехали в эмиграцию, или предаются тоскливым эмигрантским настроениям. Он строит бассейны, организует киносеансы, а в воскресенье вечером заводит патефон и слушает пластинку с записями речей Ленина.
Дай
odnos je jako, jako поедноставлен, он је све
Крлеже предлагает упрощённое толкование нового русского человека, рисует его одним цветом. Его Homo Sovieticus показан в абсолюте, он идеализирован. Интересно, что некоторые персонажи книги «Поездка в Россию» стали прототипами более поздних художественных произведений Крлеже, но лишь некоторые. Homo Sovieticus – человек советский, прозрачен, прост и декларативен.
Заиста транспарентно, заиста декларативно о новом человеку.
Это мнение историка хорватской литературы Бранко Хичимовича, директора Загребского института театра. А сейчас у микрофона российский исследователь творчества Мирослава Крылежи Галина Ильина.
Очерки писателей-коммунистов 20-х годов представляют несомненный интерес как вот искреннее свидетельство власти иллюзий, даже над выдающимися умами. Крылежа принадлежал к тем людям, которые до конца жизни продолжали верить в возможность реализации социалистических идей. Вот этим объясняется во многом потом и его расхождение с деятелями революционной культуры у себя в стране, когда ему пришлось защищать от вульгаризации искусства, говорить о том, что красота не может быть ни левой, ни правой. Он все-таки был достаточно критически мыслящий человек, чтобы понимать, что не может ни за год, ни за два, ни даже за 10 лет измениться страна. Но в то же время его очень настораживало вот это революционный фанатизм, приверженность политической доктрине, стремление в искусстве насадить именно один только образ. Я думаю, что не нужно преувеличивать вот его критицизм в этих очерках. Он был, и он действительно очень отличал его от многих воспоминаний левой интеллигенции того времени. Но это все-таки был человек, безусловно, в тот период, придерживавшийся социалистических убеждений. И, безусловно, еще все-таки веривший в то, что он видит, это, так сказать, ну, какой-то переходный период. Это настораживающие моменты, но не всегда определяющие.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Хорватский писатель Мирослав Крылежа. Поездка в Россию. Человек есть лавина красок, запахов и звуков, и его стремление всего лишь одна из иллюзий о том, что происходящее имеет какой-то смысл, как-то написал Мирослав Крылежа. Россию 20-х годов он воспринимал как мчащуюся с гигантским напором цветовую, звуковую, одуряющую запахами лавину образов.
Центр Москвы представляет скопище хлеба, крымских фруктов, студни, икры, сыра, халвы, апельсинов, шоколада и рыбы. Бочонки сала, масла, упитанные осетры в метр длиной, ободранная красная рыба, соленая рыба, запах юфти, масла, солонины, кож, специй, бисквитов, водки. Вот центр Москвы. Вагоны и улицы заплеваны тыквенными семечками, а большинство людей, с которыми вам приходится общаться, что-то жуют, пытаясь разговаривать с набитым ртом. Дымятся самовары, благоухают горячие, жирные гоголевские пироги, мешки с мукой и бочонки с маслом, здоровенные рыбины и мясной фарш, супы овощные, щи с капустой, с луком, с говядиной, с яйцом и нищие, которые клянчат Бога ради. Слепые, хромые, в меховых тулупах или красных шерстяных кофтах, день и ночь они кишат по дорогам и тротуарам.
Смело, товарищи, голову, рука на крепком борьбе, царство свободы дорогу, кровью пророчим себе. Царство свободы дорогу, кровью пророчим себе.
Это просто тот автор, переводить которого огромное удовольствие, и просто какая-то творческая радость, достаточно трудно. Но, в общем, это действительно просто подарок переводчику, потому что необычайно плотное письмо, обилие эпитетов, обилие жизненных впечатлений, которым автор легко находит совершенно адекватную форму.
В переводе Натальи Вагаповой в Советском Союзе вышли пьесы Мирослава Крлежа «Аритей», «Леда» и «Вагонии». В 92-м году московский журнал «Феникс» опубликовал главу из путевых заметок Крлежа «Театральная Москва». В этой передаче фрагменты книги Мирослава Крлежа «Поездка в Россию» впервые звучат по-русски.
Крлежа привез с собой свои пьесы и передал Луначарскому пьесу «Голгофа». Эту пьесу Луначарский взял у Крлежа с тем, чтобы передать Таирову. И надеялся, что осуществится эта постановка 45-го до 48-го года. Вот это в тот короткий период дружбы с Югославией над Крлежем все время витала тень каких-то неясных обвинений в каком-то левом уклоне, в троцкизме. Но люди работали. И было много энтузиастов, которые знали, что это прекрасная литература. Первые издания, они принадлежат началу 60-х годов. Книга бы не вышла, если бы не усилия покойного директора Института мировой литературы Бориса Сучкова. Это был действительно культурный, знающий человек, который понял, что это настоящая литература, и очень способствовал и переводу этой книги, и написал к ней предисловие, которое как бы реабилитировало Крлежа в глазах вот тогда советской общественности, которая всего боялась, от всего шарахалась. И почему-то слушала не голос писателя, который всегда можно услышать в его книгах, а слушала вот какие-то довольно неясные обвинения в адрес Крлежа, которые вот звучали иногда с югославской стороны. И только по-настоящему Крлежа был как бы политически реабилитирован у нас. После 65-го года переведен роман «Возвращение Филиппа Латиновича», переведен роман «Знамена», поэтическая книга «Баллады» Петрица Керемпуха, отдельная книга, издана Гослитом. Отдельные произведения в таких общих сборниках югославских писателей, которые в 70-е годы выходили. И, наконец, конечно, самая замечательная книга – это «Избранная Крлежа», изданная в художественной литературе в 1980 году.
В советский период поездка в Россию полностью и не могла быть опубликована в Москве. В 65-м году Алексей Сурков от имени Союза писателей СССР, принимавший хорватского коллегу во время его поездки, в ответ на вопрос, почему многие книги Крлежа не публикуются на русском языке, сказал одну единственную фразу: «Сложно с вами, товарищ Крлежа». Слово Бранко Хичимовичу.
Сейчас никто не может негировать, что революция была попречена в России.
Никто не возьмется отрицать, что русская революция вызвала воодушевление народных масс. В этом воодушевлении Крлежа искал и нашел подтверждение своих ожиданий. Для него русская революция – этап в процессе избавления человека от кнута и террора. Среди людей, которые боролись за его понимание этой свободы, Крлежа и ищет единомышленников. Не думаю, что Крлежа в те годы до конца понимал сущность советского режима. Он был добронамеренным и любознательным путешественником по чужой стране.
Медитира на темелю своих одреженных спознания.
Кроме золоченых московских театров рококо, где в ложах можно встретить обнаженные плечи декольтированных дам и блеск бриллиантов, далеко на городских окраинах существуют театры толпы. Театры, выдвигающие революционные, тенденциозные лозунги. Театры, где сцена не культурно-исторический музей, а трибуна, народная трибуна. Зал битком набит мужчинами в черных косоворотках, женщинами в красных якобинских косынках. Когда палач на сцене казнит революционера, а оркестр рыдает «Вы жертвы упали», во всем зале спонтанно раздается грохот деревянных сидений, и все присутствующие, склонив головы, подхватывают траурный мотив. Отношение к искусству в их душах девственно-религиозное, и когда раздаются выстрелы на баррикадах, когда герои падают при взрывах динамита, здесь топают ногами, кричат и аплодируют в состоянии высшей, восторженной экзальтации. Поднятые со дна массы хотят видеть героем человека не только жеста, но и дела. Они жаждут героев, погибающих по собственной воле, трагической смертью, героев, чьи идеи побеждают. Не сомневаюсь, что материалы, нагроможденные в музее русской революции, дождутся своего Данте, и он уложит в стихи эпопею кровавых и безумных дней России, длившихся от Стеньки Разина до Ленина, то есть более 250 лет. Сумасшедший дом, виселица, предсмертная свеча, зачтение смертных приговоров по ночам, при свете керосиновой лампы, заговоры, составлявшиеся в полутьме, террористические акты, бомбы и револьверы — все это были символы русской жизни, которая сегодня представлена в качестве исторического материала в стеклянных шкафах этого дьявольского паноптикума революции. Пройдясь по мраморным залам бывшего английского клуба на Тверской и глядя на отражение огней в полированных стеклах музейных витрин, приходишь в состояние тихого, умиротворенного надгробного молчания, какое обычно царит в храмах и мавзолеях. Словно слышится шуршание гигантских крыльев, где-то в пространстве реют идеи. Откуда-то издали, с Кавказа, доносится ястребиный клёкот. Слава тебе, прометеевская вечность!
Сибирь – это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. «Россия 20-х годов». Путевая тетрадь хорватского писателя-коммуниста Мирослава Крлежи. Грустный, печальный, скорбный. Частые эпитеты его прозы, посвященные впечатлениям от Советского Союза. Поездка 24-го года много способствовала эволюции его былых социалистических взглядов. Хорватский выпуск «Экслибриса» подготовил Андрей Шарый. Впервые в эфире 21 апреля 99 года.
Мы смотрели на море, у царству солнца и цвеча, била сисла моя среча, кралица моплавок сна.
Сегодня для иностранца, приехавшего в Москву, первое и самое необычное впечатление состоит в том, что вся динамика города, все движение масс несет на себе печать и реального образа, который посмертно, символически является людям, как являлись им Христос и Мухаммед. На вокзалах установлены памятники Ленину, и путешественник видит его, едва ступив на московскую землю. Там Ленин стоит в ораторской позе. Тут он бросает золотые червонцы в копилку внутреннего займа восстановления народного хозяйства. А там его плешивая татарская голова с живыми черными глазами и чувствительной нижней губой смотрит на вас из медальона в красной рамочке. Он выглядывает из всех витрин, плакатов и знамен. Он на экране кинематографа и в рекламе. Его портреты на трамваях, на стенах церквей и дворцов – он – проповедник московских концепций, утверждающих Москву в роли третьего и последнего Рима. В мануфактурных лавках его портрет выложен из кусочков сукна, в распивочных он – виньетка на бутылке, в парикмахерских – сложен из женских волос. То, что Петербург сегодня называется Ленинградом, что от Москвы вплоть до самого Китая нет ни одного города, где бы не было улицы или площади имени этого человека – что русских детей сегодня называют в его честь, как когда-то французских называли Наполеоном, Все это означает, что лавина, именуемая Ильичом, отнюдь не остановилась. Она движется. Ильич был, Ильич сказал, Ильич писал. И этот Ильич не только портрет в милицейских участках, мотив лирических стихотворений или звук фонографа. Он и вправду погребен где-то глубоко в душах русских людей. Как бы ни закостенело их мышление под влиянием жестокой действительности, имя Ленина, вопреки всему, звучит тепло, мягко, негромко, почти умиротворенно. Это не сентиментальная лирическая тишина, это чистый катарсис, в котором слышится всплеск крыльев трагедии.
Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели, но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели.
Zapravo, Krleža nije bio nepristrasan posjetilac Rusije.
Krleža не был беспристрастным гостем в России. Он приехал с определенной целью, чтобы еще раз убедить себя в истинности того, что он исповедовал дома. Но Крележа не может избавиться от представления о Ленине и о революции, как о литературной игре, как о театральном спектакле. О Ленине он пишет как о герое шекспировских драм. Ленин и ленинизм в книге Крележа поставлены в контекст всемирной философии, литературы, истории. Он максимально отдален от реальности. Писателя смущает тот факт, что образ Ленина растиражирован, поставлен на поток, но все, что творится в России вокруг Ленина, Крылеша воспринимает как второстепенное явление, а не как главное определение нового общественного строя.
Как читатель, я могу только согласиться с мнением специалиста, историка хорватской литературы Бранко Хичимовича. Крылеша считает, что в России происходит какая-то чудовищная игра, правила которой, впрочем, так и остаются для него до конца непонятными. Подчиняясь законам этой почти театральной игры, новая советская Россия исповедует новую религию – социализм, а Бог ее – Ленин. Уделом старой России остается православная церковь и мученик Христос.
Религиозные люди и церковники видят в Христе своего защитника, рыцаря, который придет и совершит чудо, низвергнет красных вельзевулов из Кремля прямо в пекло. Есть, однако, в московских церквях и изображение Христа отчаявшегося, безнадежного, истекающего кровью, потерявшего всякую надежду, с устремленным в пустоту взглядом проигравшегося картежника или самоубийцы. Русские дети сегодня ходят в церкви, как в музее, и они разглядывают все эти святыни с ощущением дистанции, с которой мы, будучи детьми, наблюдали Башков и прочий уклад какого-нибудь бронзового века или центральноафриканской культуры. Божество становится смешным в глазах свободных детей. Агония, мрак.
Крылеша воспитывался в католической традиции, и во всем его творчестве католические мотивы очень заметны. Чужая православная религия страшила его, казалась мистической. Он хорошо в деталях знал историю России, но знал в теории, и это делало его совершенно чужим в той стране, куда он приехал.
Странцем, человеком, который се прибоява те средине, у кое е ушел.
Постепенно и неприметно Ленина звон переходил от лирической пасхальной прелюдии к патриархальной, инквизиторской, жестокой и дерзкой канонаде, к пароксизму пальбы по облакам, по городу, по далекой бесконечной московской равнине, а отдельные панические, истерические колокола вели мелодию к демонстративному грохоту, к выражению протеста. Все звонницы протестовали. Они хором протестовали под воинственный перезвон храма Христа Спасителя, который гремел анафему, как на пожар, контрреволюционному бунту. 40 сороков московских церквей, 16 тысячами колоколов, протестующие гремели в ту ночь от имени Господа Бога, от имени Его Величества Российского Императора, от имени их превосходительств Колчака, Деникина и Врангеля. Это уже не был благостный воскресный колокольный звон. Это переходило в кровавый бешеный лай, в отравленную канонаду исполненных ненависти железных проклятий.
Микрофона российский литературовед Галина Ильина.
Перележа, по собственному признанию, в игре черного и белого всегда видел мир больше в черном свете, тональность его очерков существенно отличается от тональности статей многих других новых левых писателей того времени. Если задаться целью выделить ключевые слова в его описании России тех лет, то, мне кажется, одним из них стало бы слово «жалостан». Так оно звучит на хорватском языке. В разных контекстах его можно было бы перевести как «горестный», «печальный», «скорбный». Этот эпитет определяет настроение писателя на протяжении всего его путешествия по России. «Мой первый приезд в Москву», — продолжал Крылыч, — «оказался печальным». Это вот слово «жалостным». «Как только я коснулся ногой московской земли, я тотчас, в первое же мгновение, еще на ступеньках вокзала, почувствовал запах печали». Первыми встречными в городе оказались женщины в черном одеянии и чернобородый гробовщик в черном кафтане с белым гробом на коленях. Они оставили ощущение демонического запаха пожара и смерти.
От Пугачева до декабристов, от Радищева до Чаадаева, от Герцена и Чернышевского до Деборина, Бухарина и Бронштейна не было русского человека, который в глубине души не чувствовал бы глубокого отвращения к русской действительности. Русские интеллигенты, поколение за поколением, последующие по стопам предыдущих, одни следом за другими, уходили по далеким ледяным равнинам, и бесконечные зимние ночи на каторге, последние тяжелые вздохи под виселицей, самоубийство от безнадежности, уход в безумие или в терзание эмиграции, от всего этого накопилось огромное количество энергии, которым сегодня, как электричеством, заряжается Россия. Развитие русского марксизма отмечено вереницей бунтов, виселиц и погромов. Подчеркнутая этическая интонация, характерная черта русской идеологии, придавала ему черты фанатического миссионизма и упорной веры в победу, упорной, как все убеждения, рождающейся в борьбе, в крови под виселицей. Интернационал заседает, как Ватиканский собор, и 40 лет дискутирует все на одну и ту же тему. Земля, одно из самых тяжелых небесных тел, окутанная туманностями, вращается медленно. Один оборот в 24 часа. Не спеша совершает свой поворот тяжелая, затянутая облаками планета, сквозь туман проступают пятнами вспаханные поля, выкорчеванные леса и паутиной едва заметные прерывистые нитевидные следы цивилизации. Буро-зеленые континенты, синие океаны, линии пароходных маршрутов, черточки каналов и насыпи железных дорог. Прогресс. Вдоль всех этих линий и черточек ощущается какое-то движение, возня, оставляющая за собой красные следы крови. А тем временем здесь, с возвышения в Андреевском зале Кремля, люди говорят в темноту, и слова их, срываясь с антенн, волнами расходятся по всему затуманенному земному шару, подобно сигналам маяка. Говорят люди, на чьих плечах покоится тяжкий, окутанный туманом земной шар. Они договариваются, как бы с помощью некоего Архимедова рычага сбросить эту тяжесть со своих плеч, освободиться, зажить по-человечески. Скепсис, темнота и инерция, присущие обычному мышлению, не дают им скинуть с плеч земной шар. Ведь сила тяготения – неуклонный закон и принцип, на котором строится жизнь. Но дух Ленина, этого грандиознейшего гипнотизера истории, витает над порталом зала.
В поездке в Россию Клеже цитирует такие слова своего московского знакомого, адмирала в отставке Сергея Михайловича Врубеля. «Наша русская беда не показывается иностранцам. Она глубоко закопана. Вы и понять это иметь не можете, как страшно русская беда выглядит». Клеже видел, чувствовал, что эта беда существует, но с иллюзиями своей молодости не желал расставаться до конца своих дней, а умер он в 81-м, рассказывает театровед и переводчик Наталья Вагапова.
Я просто вспоминаю, как... когда мы виделись в конце 70-х годов, и лично я-то его помню, как человека, который вот воспринимал меня и моих коллег, югославистов, ну, как часть России. Когда ему кто-то нравился из нас, он говорил, нет, ты посмотри, какие они хорошие, они просто вот представляют ту матушку Россию, которую мы когда-то в юношеские какие-то годы воображали, говорил, вот он Белле, своей жене.
Радио «Свобода», «Экслибрис», впервые по-русски, хорватский писатель Мирослав Клеже о России 20-х годов. В Москву Клеже добирался поездом через Вену, Берлин, Ригу. Его родной Загреб в ту пору переживал культурное оживление. Господствующим направлением в литературе был экспрессионизм, которым увлекался и сам Клеже, 20-е годы выпускавший журнал «Литературная республика». Загреб, формально второй город Королевской Югославии, был озабочен поддержанием статуса хорватской метрополии, столицы добропорядочно-буржуазной, следящей за европейской культурной модой. Но торжеству добропорядочности мешала политика. Борьба роялистов и республиканцев, националистов и сторонников югославянства, левых и правых. 30-летний Клеже принимал активнейшее участие в этой борьбе. Слово московскому литературоведу Галине Ильиной.
Хорватия, несмотря на то, что и Загреб были таким достаточно провинциальным, конечно, районом, это правильно, но в Австро-Венгрии, а в Югославии они оказались далеко не столь провинциальными. Их связи с немецкой культурой, австрийской культурой, с революционным движением европейским, оно было достаточно широким. И не только революционным движением, но и литературным движением. Уже к середине, и особенно на рубеже 20-30-х годов, безусловно, начинается какое-то отрезвление, отход. Вот это стремление к анализу действительности, вот которую он назвал формулой и ключом к анализу целой эпохи. И поэтому его дальнейшие произведения, они свидетельствовали о том, что он стремится разобраться именно в своей хорватско-югославской ситуации и в характере именно своего народа.
Итоги этого поиска впечатляют. Полное собрание сочинений Мирослава Крлежи составляет почти 60 томов. Творчество Крлежи бесспорно самое крупное и, наверное, самое сложное явление в хорватской литературе XX века. Из столетия в столетие искусство нарушает некие установленные кем-то запрещенные границы. Его сопровождают бесконечные параграфы, назначение которых – защитить власть, уверенную в том, что искусство – категория весьма сомнительная и опасная, писал Крлежа, который творческим идеалом считал свободу художника. Но до конца он эту борьбу за свою свободу, не выиграл. Так случается всякий раз, когда большой писатель становится заложником большой политики, говорит Предрак Матвеевич.
Крлежа не имел у себя ни спремности, па я рекол бих више ни снаги, да буде стварно диссидентом.
Крлежа оказался не готов к тому, чтобы стать диссидентом. После того, как рассеялись его социалистические иллюзии, к власти в Югославии вместе с Тито пришли его личные враги. Крлежа не зря говорил: «Тито положил руку мне на плечо». Тито покровительствовал Крлеже. Крлежу обязывало его собственное прошлое. Два десятилетия он был активным выразителем и защитником коммунистических идей. Он хотел даже ехать работать в Коминтерн. На счастье, денег на это не нашлось, иначе писатель бы погиб где-нибудь в сибирской ссылке. В разговорах со мной он часто говорил: «Писатель должен быть в оппозиции к своей нации, идеологии, режиму». Крлежа не нашел в себе смелость занять критическую позицию по отношению к социалистическому югославскому режиму. В конце жизни он тоже не стал диссидентом. Хотя Крлежу часто обуревали сомнения, до конца он пойти не решился.
У микрофона моя коллега, загребская журналистка Майя Развич.
Моя мама je bila ovisna o Krleži. U kućnoj biblioteci imali smo i po nekoliko izdanja iste knjige.
Moja mama очень любила Крлежу. В нашей домашней библиотеке стояло по несколько изданий каждого его романа. И первый сборник Крлежи я получила в подарок, когда пошла в школу. Но настоящее общение с Крлежей, бесконечное перечитывание его книг, началось много позже, после встречи с реальным миром, тем, что находится за стенами домашних библиотек. Учеба в университете. В университете это пора очарования интеллектуальными эссе Крлежи. Первый взрослый столкновение с идеологическими догмами. Констатация правоты его замечания. Глупость универсальна. Мне особенно дорого было это его эретическое заявление. Глупость людская останется глупостью и при социализме. В то время я впервые задумалась над мыслью: история ничему не учит. Когда в Хорватии началась война и Загреб ждал воздушных налетов, я перечитывала книгу Крлежи «Хорватский бог Марс». Когда выяснилось, что ожидания демократии в моей стране бесполезны, снова перелистывала роман «Банкет в Блитве». Вчера заглянула в подшивку журнала «Сегодня», который Крлежа издавал в 30-х годах. И наткнулась на мамину надпись. Это был ее подарок на Рождество 86-го года. Надпись была такой: «Моей дочери, может быть, журнал «Сегодня» поможет тебе стать умнее завтра».
Снова цитирую Крлежу. «Писатель словно зеркало, лишь отражает лучи света. Ставить под сомнение его восприятие реальности так же бессмысленно, как бессмысленно сомневаться в истинности субъективного восприятия ребенка, слышащего в морской раковине шорох волн».
Из глубины бульвара, словно гонимая ветром, появилась огромная процессия с красными знаменами. Бородатые старцы острыми палками нащупывали дорогу, держась за руки, ступали женщины, дети тянули печальный и непонятный напев. Процессия выглядела как шествие паломников. Все эти люди с черными пустыми глазницами шагали, высоко задрав головы, устремив взгляд высоко в покрытое облаками ветреное небо. Двое мужчин во главе манифестации несли горизонтально натянутый между двумя палками транспарант «Да здравствует труд слепых». Ветер выл и метался, косыми полосами шел мокрый снег. И над головами идущих с театральной серьезностью басовито гремели звуки колоколов. Слепцы с пением шагали сквозь метель. Их горизонтальный красный стяг не спеша продвигался вперед, постепенно исчезая в серой мельтешне улицы. Мне вспомнился умирающий Свердлов, на смертном одре говоривший своим друзьям о великом счастье тех, кому дано было пережить прекрасные дни, когда человечество стало пробуждаться ото сна.
Придет пора, настанет час, восстанут спящие народы.
слушали программу «Экслибрис», впервые по-русски. Мирослав Крлежа, «Поездка в Россию». Перевод с хорватского Натальи Вагаповой. Продюсеры Юлия Ермолинская и Руслан Гелисханов. Передачу подготовил и вел Андрей Шарый. Еженедельно программу «Экслибрис» на волнах Радио Свобода ведет Сергей Юрьинин.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».